У директора фонду, що відстоює демократію, Уріель Ліпштейн з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо.
Здравствуйте.
Здравствуйте. God bless America. Уріель, перший вопрос. Вот мы как-то все тут сфокусировались на дате 9 апреля, и многие СМИ американские пишут, что что-то вот в украинском вопросе, или, скажем, не только в украинском вопросе, а в части военной помощи Соединенных Штатов своим союзникам, там и про Израиль речь идет, и, соответственно, про Тайвань. Так вот, ваш прогноз, что же будет 9 апреля? И, собственно, вы вот можете нам объяснить, чего хотят Соединенные Штаты в этой войне? Потому что, с одной стороны, мы ценим и понимаем помощь, которая предоставляется американским народам и американским правительствам. С другой стороны, есть мнение, как говорил Ллойд Остин, что можно больше и лучше для того, чтобы, соответственно, российских фашистов изгнать с украинской земли.
Первое, спасибо опять, что меня пригласили. Значит, начнем с первого вопроса. Что будет 9 апреля? Самая опасная вещь, что вот так аналитик может сделать, это стараться прогностикировать, что будет в будущем в Штатах, в нашей политике на сегодняшний день, потому что это все зависит от одного человека. От спикера в Палате представителей Майк Джонсона. Все от него зависит. Он на прошлой неделе в воскресенье выступил на Fox News и сказал, что вот немедленно после Пасхи он продвинет законопроект, чтобы наконец-то давать эти деньги Украине, Израилю и Тайваню. Но вчера, позавчера он уже начал немножко мягчить вот это. И теперь он начал говорить, что, ну, мол, может быть, это только случится в середине или даже к концу апреля, потому что он все еще старается переубедить экстрим правых республиканцев. Значит, я бы хотел немножко, я бы сказал, смягчить наши ожидания на 9 апреля, потому что я уже не думаю, честно говоря, что мы увидим, как этот законопроект будет продвигаться вот, ну, буквально на следующей неделе. А даже если это продвинется на следующей неделе, как этот процесс будет работать? Почти без сомнения, что этот законопроект, который пройдет Палату представителей, не будет тот же самый законопроект, который уже прошел в Сенате. Это означает, что после того, как он пройдет в Палате представителей, они должны будут его обсуждать и в Сенате, и опять голосовать за него. И только тогда этот законопроект может пойти к Байдену, чтобы он его подписал. И, к сожалению, это будет стоить времени. Значит, я бы сказал, немножко пессимистично смотрю на это. Я думаю, что это в лучшем варианте мы это увидим только к концу апреля. А на ваш второй вопрос, что Америка хочет в Украине, надо спросить, какая Америка? К сожалению, в Штатах нету сейчас одного мнения. Тут есть, я бы сказал, три ключевых разных мнения. Там есть среди демократов и среди некоторых республиканцев те, которые понимают, что мы должны Украине дать все, что вам нужно, чтобы Украина выиграла эту войну. И я до сих пор считаю, что эти люди — это большинство американцев. Но, к сожалению, в политике, те, которые имеют власть, среди них, я бы сказал, очень много из других двух мнений. С демократической стороны они боятся. Они хотят помочь Украине, они хотят Украину поддерживать, но они все-таки боятся, как Россия будет реагировать. Мы недавно, это вышло в новостях, что Джейк Салливан считал, что если мы слишком много помощи дадим Украине слишком быстро, то Россия может использовать ядерное оружие. И вот такое размышление — это очень опасно, потому что это заставляет Америку как бы останавливать самих себя. Вместо того, чтобы делать то, что мы делали во время холодной войны, чтобы выиграть эту войну, чтобы поддерживать наших союзников, мы слишком боимся, может быть, даже не то слово, но тут слишком много людей опасаются, что Путин может сделать, и мы недостаточно думаем, что Путин должен опасаться, что мы можем сделать, если он будет продолжать убивать так, как он убивает сейчас в Украине. А с другой стороны, с республиканской стороны, честно говоря, еще хуже. Там есть уже немало республиканцев, которые просто напрочь верят тому, что выходит из Кремля. Они верят путиновской пропаганде, они считают, что все, Америке пора уходить из этого всего, и что, мол, ну, Украина не совсем не виновата и так далее. И вот как раз наша организация, мы боремся против этих двух мнений. Мы стараемся убедить тех, которые вот более-менее соглашаются, что Украина должна выиграть, но боятся, что Россия может сделать. Мы должны их уговорить, что вот как раз наоборот, самый безопасный мир — это тот мир, в котором Украина выиграла. И с другой стороны, мы, конечно, должны бороться против путиновской пропаганды, которая, к сожалению, продвинулась, я бы сказал, очень глубоко в республиканской партии.
Уриэль, тогда я спрошу, есть ли вообще у этого законопроекта или у какого-то другого законопроекта шанс на помощь Украине? Потому что сейчас говорят о том, что два варианта рассматривают. Опять-таки, или же дать нам то, чего мы ну, требуем, наверное, будет неправильное слово, да, то, что нам нужно, дать нам или же в долг, или же на безоплатной основе.
Значит, первое, я думаю, что это какой-то законопроект пройдет. Я надеюсь, что это не будет долг. Это было бы, честно говоря, я думаю, очень неправильно сделать это как долг. Это мы должны вам дать эти деньги, чтобы вы могли выиграть эту войну. Я все-таки думаю, что это более вероятно, что это пройдет так, как оно положено, так как положено, только очевидно намного медленнее, чем мы ожидаем. И второе, что я хочу сказать, вот вы сказали правильно вначале, вот вы требовать не то слово, вы не должны требовать. Честно говоря, вы даже не должны спрашивать столько, сколько вы спрашиваете. Это для нас, вот вчера у нас была наша большая гейла, и там выступал бывший представитель Адам Кинзингер с республиканской стороны и сенатор Джон Феттерман с демократической стороны. И вот то, что вот они говорили, то, что мы говорим, это то, что мы, это у нас долг, в общем-то, который мы должны вам помочь со всем, что только можно. А идея то, что вот президент Зеленский должен приходить в Штаты, в Вашингтоне, и идти по разным комнатам, и людей уговаривать и так далее, это для нас такая неловкая идея, потому что это ваши люди, это украинцы, которые погибают. И вы погибаете, пока вы боретесь против самого важного антиамериканского врага. Значит, с нашей стороны, честно говоря, это достаточно дешево, так как ни один американец не умирает, не погибает. Все, что мы делаем, это мы вам даем то, что вам нужно, чтобы завершить эту войну. И я надеюсь, что это выйдет намного быстрее, чем быстрее, тем лучше.
Да, сама дискуссия, она прекрасна. Мне кажется, вот сейчас об этом уже не принято говорить, но когда подписывался Будапештский меморандум, вот надо было так и это все оформить. Ну, я понимаю, что молодое украинское государство, и прошлое не вернешь, и никто не ставит вопрос о том, что было ли это ошибка или нет. То, что сделано, то сделано. И понятно, с нашей точки зрения, можно было бы, если отказаться от ядерного оружия, то никто не заставлял нас разоружаться полностью. Ну, это я в том плане, что мы на себя тоже в зеркало смотрим. Я хочу вас спросить. Вот вы сказали, что часть американских сенаторов, они вообще вот верят тому, что говорит Путин, говорит Кремль. И мне кажется, это странно. Я бы даже сказал, что у вас проблемы, имеется в виду у американского государства в целом. Так вот, вопрос. Вот это вот, что это? Это российское лобби в американской администрации, это путинские деньги, это, извините, идиотизм конкретно взятых людей. Вот как можно это объяснить? Потому что вся моя жизнь показывает, что они, когда рот открывают, они просто всегда врут.
Да, это, честно говоря, очень удивительно. Если бы мне кто-то несколько лет назад бы сказал, что внутри республиканской партии и внутри экстрим-левых тоже будут очень многие люди, которые будут верить, ну просто верить путинской пропаганде, я бы не поверил. Но, к сожалению, вот где мы сейчас сидим. Откуда это взялось? Я думаю, это взялось по некоторым причинам. Первое, потому что в 2017 или 2018 году Трамп старался шантажировать вашим президентом, чтобы президент Зеленский дал ему какую-то грязь на Байдена. Зеленский отказался, и вот из-за этого начался первый импичмент Трампа. И с этих времен он всегда имел такую, я бы сказал, не то что ненависть, но почти ненависть к Украине. Вот он и всегда было такое. Второе, Трамп сам хочет быть, в общем-то, авторитарным лидером. Он уважает Путина. И, значит, это не совсем удивительно с его точки зрения, что у него есть серьезные, я бы сказал, симпатии к Путину. Вот я вспоминаю, как, я опять же, я думаю, что это было в 2018 году или, может быть, в 2019, он выступал с Путиным в Хельсинки, и, вот он среди журналистов сказал, что да, американская разведка считает, что Путин старался вмешиваться в наших выборах в 2016 году, но Путин его просто, ну, ему обещал, что такого не было, и он верит Путину, вместо того, чтобы верить американской разведке. Значит, с одной стороны, это потому, что вот есть в американской политике сейчас такой, такой movement к авторитаризму, и эти люди доверяют, смотрят к Путину как кому-то, вот, какой лидер должен быть. Это с одной стороны. С второй стороны, Путин вложил миллиарды долларов в русскую пропаганду, в Russia Today, RT, в TikTok вместе с Китаем и в разных других программах в Штатах. И вот результат. Я недавно говорил с республиканским конгрессменом из Техаса, и он мне сказал так лично, персонально, что вот его избиратели, многие из его избирателей смотрят RT. И это в Техасе. Откуда РТ взялась в Техасе, не совсем мне понятно, но это очевидно, что эта русская пропаганда сумела очень глубоко войти в американскую общину, и что американские пропагандисты за нее взялись с обоими руками. Вот мы видели, как Такер Карлсон пошел в Москву, чтобы интервьюировать Путина. И я, конечно, использую слово «интервьюировать» в кавычках, потому что это, я бы не назвал это интервью, я, может быть, бы использовал другие слова для того, что случилось в Москве. И эти люди в Штатах нашли, я думаю, возможность. В реальности я не думаю, что они верят тому, что Путин говорит. Но они хотят это использовать, чтобы продвинуть свою политическую силу в Штатах. И, к сожалению, многие американцы этому верят. Потому что им все говорят, и все больше и больше людей справа говорят, что вот это правильно, а все другие вам врут. И наша миссия — это бороться против этого.
Издание Wall Street Journal узнало, что уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спарц, не будет голосовать за предложенный пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов и хочет от президента Байдена более четкой стратегии относительно участия США в войне. Третий год войны России против Украины. Неужели в США действительно еще нет более четкой стратегии относительно этой войны?
Значит, из республиканских аргументов это один из самых лучших, потому что, к сожалению, Байден так и не дал такую четкую стратегию для того, что вот Америка хочет из этой войны. Байден начинал эту войну и говорил, что мы будем с Украины до конца. А что такое конец, непонятно. Это он никогда не объяснил, до какого конца. И сейчас, я думаю, это ему и кается. Мы говорили с самого начала, вот несколько лет назад, что Байден должен сказать, что мы помогаем Украине до победы. Вот он никогда не использовал слово «победа». И это очень опасно, потому что без того, чтобы иметь стратегическую цель, невозможно это понять, какие тактики мы должны использовать, чтобы достичь этой стратегической цели. Значит, с этой точки зрения, в общем-то, она права. Но, конечно, где она абсолютно не права, это то, что она старается это использовать, этот факт, что Байден не объяснил четкую стратегию, чтобы не поддерживать никакую помощь Украине. И это, конечно, абсолютно неправильно. Это она делает, чтобы избегать того, чтобы поддерживать Украину. И, к сожалению, вместо того, чтобы думать про будущее американской безопасности и про будущее безопасности Европы, она думает только про свою политическую, свою персональную политическую будущее.
Слушайте, вот вы уже отчасти сказали об этом, почему такая позиция Трампа по отношению к Украине. Но вот, если честно, иногда складывается впечатление, что это вот Украина, это, ну, вот эти вот все дискуссии, это просто предлог. И вот, как вы считаете, вот на каком этапе вот так вот сошлись вот эти два полюса, ну, соответственно, республиканцы, демократы, что Украину сделали, ну, таким вот, ну, чуть ли не ключевым фактором внутренней американской политики. Потому что вот мы, находясь в Киеве, и мне кажется, когда там Трамп хотел компромат на Байдена, соответственно, на его сына, ну, вот у нас политики тоже иногда тут всякие такие вещи творят, но стать участником внутриамериканских разборок, вот для нас это самое глупое, что может сделать, ну, любой представитель нашего государства, как мне кажется. Так вот, почему Украина стала вот этим вот фактором внутренней политики?
К сожалению, я думаю, случайно Украина стала таким фактором. Я не думаю, что президент Зеленский что-то не то сделал, что поставить Украину в эту позицию. Я думаю, в реальности, в общем-то, он сделал все, что он мог, чтобы это избегать. А, к сожалению, это все равно случилось. Путин и, в общем, Россия исторически очень умеет делать пропаганду. Это правда было во время Советского Союза. И это также правда сегодня. И мы видим, как эта пропаганда действует. Значит, то, что Украина стала, вот мы на английском скажем, political football, этот мяч, который эти две партии друг между другом играют, это не только глупо вот, с точки зрения международной политики, это глупо с точки зрения американских интересов. Потому что вместо того, чтобы обсуждать настоящую геополитику вокруг этой войны, люди обсуждают наши культурные войны. Вот мы слышали, вот, что Путин защищает белый христианский мир, с одной стороны, а что Украина как-то почему-то представляет, вот как они называют, woke мир. Вот это левый мир такой, где, вот, где вопросы есть про ЛГБТ, про трансгендер и так далее. Откуда, как это так это случилось, что вот Украина стала с одной стороны, Россия с другой, абсолютно непонятно. И Путин очень умно использует этот факт, чтобы продвигать русские интересы. Значит, мы видим, это так случается, к сожалению, так случается в американской политике, где люди смотрят на внешнюю политику, но они используют логику наших внутренних дискуссий. И вот тут у нас внутри США есть такие серьезные дискуссии про культуру, и, к сожалению, вот Россия и Украина совпали с этой дискуссией. Теперь тут ключевой вопрос, как это можно изменить? Как
вопрос,
можно,
да,
против
что
этого
делать?
Пойти? И что делать? Ну, надо реагировать. С одной стороны, вот люди говорят, что Путин защищает христианский мир. Надо показать, что Путин делает против протестантов в Украине, что он делает против протестантов в России. Вот мы работаем, вот наш создатель Гарри Каспаров и вот другие показывают, что Путин борется против своих собственных христиан, которые живут в России, что там есть огромная прессия. И вот надо показывать республиканцам, что это Украина, которая защищает христиан, а не Россия. И потом надо вот такие аргументы использовать. И потом надо показывать, насколько это в американских интересах помогать Украине. Доказывать, что мир будет более безопасный, если Россия отступит. Если мы заставим Россию отступить. Вот есть среди них многие, которые, в общем-то, все-таки считают, что, мол, мы что Америка должна уйти из мира. Это вот такая изоляция стала очень популярной среди... Многие реагируют на войну в Ираке. Они считают, что война была огромной ошибкой, и вот после этой войны Америка должна совсем уйти из мира, и вот смотреть только, вот, что случается внутри Штатов. Мы должны этим людям объяснить, что, к сожалению, Америка не может этого делать. Если мы это будем делать, будет в мире вакуум. И как мы знаем, не существует в натуре вакуум. В этот вакуум войдет Россия, войдет Китай, и эти же люди поймут очень быстро, я думаю, что мир станет намного более темным. И вот даже ехать, даже лететь станет намного менее безопасно без этой вот американской помощи для таких стран, как Украина. Вот надо такими аргументами показать, что без американской помощи мир пойдет не в ту сторону. И последняя вещь тут — это что эта помощь, она сравнительно дешевая. Надо напомнить людям, сколько мы вкладывали в нашу оборону во время холодной войны. В несколько раз больше, чем то, что мы вкладываем сейчас. Вот на сию секунду мы вкладываем в эту безопасность сравнительно мало денег. И люди, к сожалению, этого не понимают. Вот ты спросишь среднего американца, какой процент из американского бюджета идет на оборону, на внешнюю политику, и они будут думать, что это в реальности намного больше, чем оно есть в реальности. И вот нам надо людям объяснять.
Валерий, спасибо вам за вашу позицию. Я единственное, так сказать, поделюсь опытом. Вот если кто-то будет тут рассказывать, что вот Украина там, что там, это часть, вот это левые демократические взгляды, ЛГБТ и все остальное. Вот есть очень хороший пример. Значит, российские КАБы, то есть авиационные бомбы, они убивают всех. И геев, и лесбиянок, и убежденных гетеросексуалов, и неубежденных. Они вообще ничего не спрашивают. И мне кажется, это очень важный аргумент вашей дискуссии. Мы благодарим вас за...
В общем, что Украина защищает просто свой народ, несмотря на кто-то, кто этот народ.
Действительно. Странно на самом-то деле, потому что все очевидно, но надеемся, что Америка вернется в большую геополитическую игру.